Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Друзья, здравствуйте! С вами сейчас Ирина Чернова и Галина Барышникова, писатель, драматург, президент Лиги восходящего искусства. Скажу, что 20 лет работала в театре русской драмы у Михаила Щепенко и в мастерской Анатолия Приставкина, которого даже называют крестным отцом как своего ребенка, так и своим. Галина, добрый день!
Здравствуйте!
Вместе с нами Павел Барышников, автор, исполнитель, писатель, драматург. Ну, я добавлю, что вообще Павел академический биолог, 20 лет работал в Академии наук. Ну, а потом в 90-е годы второе дыхание жизни. Это журналистика, писательский труд и выступления. Добрый день, Павел.
Добрый день, Ирина, добрый день, дорогие слушатели.
Друзья, сегодня 24 декабря. У западных христиан сочельник. Наши православные в России еще некоторое продолжительное время будут готовиться к Рождеству Христову. Назовем предстоящий наш разговор «Навстречу Рождеству Христову». Наши гости расскажут о новой книги, ну, может быть, даже о нескольких новых книгах. Я вот сказала бы, так охарактеризовала их книги, это и романы, и фэнтези, и фантастика, и история с христианским мировоззрением, все вместе. И, друзья, мы сегодня поговорим о том, что останется в нашей памяти от уходящего 2020 года. Хочется думать, что это не только эпидемия. Поговорим, как готовиться к Рождеству и Новому году. И, может быть, даже услышим рецепты. Итак, Галина и Павел, давайте, может быть, действительно с года мы начнем. А вот что такого знаменательного вы бы отметили?
Вы знаете, вот как бы вот год уходящий, да, и разного для всех был, и непростой для всех был. И, в общем, и у нас тоже были разные события в этой жизни. Но, тем не менее, год хороший. Начался он с того, что у нас вышла вот эта книжка «Мастерская магическое домоводство». Такая вот маленькая, мы ее называем «Шоколадка», с иллюстрациями наших художников, с такой замечательной заставкой «Лев Анинский». Это была предпоследняя книжка, да, предпоследняя книжка, которую Лев Александрович Анинский вместе с нами делал и писал предисловие. Мы очень много своих мыслей вложили в эту книгу, несмотря на такой сказочный сюжет. И это, в принципе, книга о реальных событиях, при всей невозможности, при всем фэнтези, как вот ты сказала сейчас. И это книжка о любви. То есть вот вообще все, что мы пишем с Павлом, и музыка, и пьесы наши, и романы, мы стараемся коснуться темы семьи и темы любви.
Да, и,
наверное... Это самое главное в жизни.
Что?
Это самое главное в жизни.
Да, да, это основа жизни, любовь.
Вот тоже я про это хотел сказать, что действительно это основа, стержень, скажем так, и нашего писательского труда, и это нас вдохновляет и позволяет писать и, собственно, жить, дышать как угодно.
Вот еще у нас, вот если мы говорим о литературе, да, о литературном следах, о литературных следах, которые год оставил, то это проект вот этой книжки. Она не до конца у нас вышла. Это действительно пилотный проект. Называется, так и называется, «Счастье на русский лад». Я думаю, ты лучше Павел вам расскажет.
Да, вот хитрая такая у меня девочка. Вот самые сложные вопросы она прикладывает на мужские плечи.
Вот. Так должно быть.
Да. Все дело в том, что понятие счастья, оно очень многогранно. И я не хочу сказать, что слово, понятие «любовь» немногогранно, да, но мы, по крайней мере, отсылаем его к первоисточнику, и тогда становится все более-менее понятно. А понятие счастья непонятно, как трактовать и куда его отсылать, грубо говоря, да? Вот, и многие о нем размышляют, и сейчас это стало очень модно в Европе, на которую мы так или иначе поглядываем, и появились книги «Счастье по-датски», «Счастье по-шведски», «Счастье по-фински», кстати
говоря. «Лагом», «Хьюге», да.
Да, и «Кьянпунки» какая-то там по-фински, простите, не выговоришь.
Вот. И вы написали «Счастье по-русски».
Самой финский. Что, Ирина?
Вы написали о счастье по-русски, а вот можно какие-то немножечко подробности вот подсказать?
Ну да, вероятно, можно. Так как это проект, мы сначала решили, что мы эту книжку сделаем очень быстро, потому что мы такие опытные все из себя писатели. Вот. Но когда взялись за тему, поняли, что это совершенно непросто. А оказывается, понятие счастья распадается на то, что вот сейчас в это мгновение, и то, что складывается по кускам, по кусочкам. И в итоге долгих философских размышлений мы определили, что счастье – это миг, миг, в который все складывается как надо, и потому оно редко.
Вы знаете, вот сейчас я прочитаю, что нам Игорь написал. Ожидалось, что первый в общении будет муж. А вообще у вас кто первый обычно начинает?
Ну, вообще, конечно, в нашей семье главный – это мужчина. И мы своим детям и внукам говорим, что главное – это мужчина в доме. Но женскую природу ведь никуда не денешь. Мы же такие, что мы всегда впереди, да? Мы быстрые, мы легкие.
Понятно, почему ожидался мужчина. Вроде как и юбилей, и тема, наверное, может быть, была озвучена, связанная с юбилеем. Но у нас юбилей – общие. Мы, в общем-то, и пишем книги общие. Вы, если заметили, тут написано «Галина и Павел Барышников». Мы стараемся писать вместе. И у нас поэтому в этом году юбилей 115 лет. У нас совместный юбилей 115 лет.
А расшифруйте, пожалуйста, это что такое?
Ну, Павел... 55 у меня и 60 у Павлика. Поэтому вместе получилось... 115.
Да, 115.
Вот. А еще мы хотели сказать...
Что... Вам счастья много побольше.
7. Нынче 7. 5 детей.
5 деток на двоих.
Слава Богу.
Да, а еще в этой книжке у нас мы собрали всех своих друзей. Это книга «Наш общий труд». Вот, например, вот здесь вот фотографии замечательной, вот и на обложке тоже, замечательной фотохудожницы Натальи Тоскиной.
Это ее ребенок. Да, это не она сама в детстве.
Это ее ребенок, да. Еще художник, который все наши книжки сопровождает, это Светлана Мурзина. Поэтому в этой книжке наш текст, рисунки Светланы Мурзиной из Нижнего Новгорода и фотографии Натальи Тоскиной.
И сказки для детей тоже. Поэтому книжка это для всех, и для взрослых, и для детей. Вот,
Вадим, у нас еще Вадим, у нас есть замечательный Вадим Козленко, который вот сделал вот такие замечательные вставки. Например, там это интересно, да, там маленький такой вот у нас пчел, который комментирует каждый раз события и сказания нашей книжки. Поэтому вот все акценты смысловые расставляет вот этот маленький пчел. Мы надеемся к этой книжке уже профессионально вернуться окончательно и сдать ее тиражом определенным. Но так. Это определенная работа. Мы написали текст.
И осмысление все-таки.
Приобрести книги легко?
Они все в интернете есть. Вы просто набираете «Галина и Павел Барышниковы» и выходят наши книжки.
Не все любят интернет, но первое, вот мы не любим читать в интернете и даже где-то считаем, что это не совсем полноценно, если хотите, или полезно, не знаю как. А книги можно приобрести у нас. У нас есть ссылки на наши в интернете, и можно через эти ссылки приобрести прямо у нас. Потому что есть распространение наших книг.
Да, в интернете тоже можно купить.
Да.
Но дороже просто получается.
Да, но если не устраивает так, можно лично с нашей подписью, пожалуйста, связывайтесь с нами, мы готовы вам эти книжки переслать.
Вот сейчас у нас, например, будет замечательная поездка. Мы собираемся ехать...
Мы планируем, да.
Хорошее место. Я вот хотела сказать пока про книжки. Друзья, вот книжки интересные. У Галины есть книги, когда еще вначале она одна писала. Ну, действительно, очень интересные. Стоит прикоснуться к ним и прочитать.
Спасибо, Ирина, большое.
Вот пока книга, из последней книги какой-то рецепт можно на Новый год?
Рецепт, может быть, Павел просто по памяти скажет, потому что есть любимый рецепт, который у нас тоже прописан в магическом домоводстве, вот в этой книжке. Это Я хитрая.
Ты хитрая, ты опять хитрая.
Я опять хитрая.
Так, не пройдет. Не пройдет.
Это манник, который мамин, манник так и называется. То есть у нас в этой книжке очень интересно идет повествование. То есть мы говорим о событиях жизни, о любви, о встрече семьи. То есть двое встречаются, вот эти два космических магнитика схлапываются, и они становятся единым телом, потому что уже неразделимы. И как они проходят эту жизнь, как они ребенка воспитывают, потом второго, потом третьего, потом у них рождаются внуки, и происходит вот это вот осмысление жизни и проба жизни на вкус, да, и взгляд, сначала первая часть от первой встречи, это с ее, да, вот ее взгляд, и поэтому она да, поэтому называется она. Вторая часть, когда воспитываются дети, это он, да, то есть это он смотрит, как она воспитывает детей, как она взращивает.
Ну, мужской взгляд, ну, нет, если несколько короче, то женский взгляд сначала на события, а потом мужской взгляд на события.
Ну, события и разные, они текут.
Я хотела спросить, они разные, да, эти взгляды?
Ну, конечно, первая часть – это встреча, потом уже семья развивается, дети рождаются, то есть события жизни, река жизни течет.
Ну, и третья часть – совместная.
Все-таки мужской взгляд, чем особенно отличался?
Мужской взгляд принципиально отличается от женского. Надо начать с того, что мы разговариваем на разных языках. И, соответственно, вот чем дальше в жизнь, простите, вот уже седина в бороде, да, тем я понимаю, что эти языки все больше разделяются. И приходится уже применять какой-нибудь грузинский, там, я не знаю, английский, что-то добавить к языку мужскому. Или жестикуляцию какую-нибудь, чтобы быть услышанным, да. Не думайте, что семейная жизнь – это такая простая штука, чем дальше, тем будет проще. Ничего подобного.
Не пугай людей.
Я вас не хочу пугать, но что касается языка, вам придется трудиться и трудиться.
У нас целая сеть.
Маша, ваш совет и секрет вот такого все-таки дружного союза, что вам помогает? Понимать друг друга.
Нам помогает.
Говорящим на разных языках.
Вот. В таких случаях Галя говорит, меня понимать не надо, меня надо просто любить. Вот. Ну, что я могу сказать? Нет, вот это вот безоруживающий фактор совершенно. Аргумент 100%, после которого я просто соглашаюсь и, как говорится, дальше стараюсь вот сделать то, что она просит. Но не всегда получается, наверное. И, кстати, в этой книге тоже написано, как не просто в молодой семье поддерживать отношения, потому что, да, с помощью любви это возможно. Потому что понятие принятия не сразу происходит. И поэтому любовь все покрывает. Любовь все терпит. Любовь не завидует. И она все прощает. И поэтому единственное, чем может держаться семья, это только любовью. Только любовью.
А расскажите, пожалуйста, вот все-таки про то, чем запомнится этот год. Ну, я упомянула уже про пандемию. Вы рассказывали мне, что переболели даже в самом начале года.
Вот нас коснулась эта корона, и мы на самом деле, ну, странно сказать, но... Это было очень странное ощущение счастья. Это было очень тяжело, это было непросто. Мы долго болели.
Ну, когда мы заболели?
Мы заболели, да, мы начиная с того, что мы заболели, наверное, в воскресенье.
Нет, мы не наверное, в воскресенье.
А тогда?
Дорогая.
Вы после поездки.
Да, девичья память. Мы на страстную неделю заболели.
Мы на страстную болели вовсю. Просто я температурила, например, 2 недели. Павел 3 дня или там 5. Вот. И к нам подключился...
Ну, вы так рассказываете, что и болезнь не страшна. Так весело.
Нет. Что значит не страшна?
Тяжело болели.
Но... Если принять, что все нам, так сказать, предназначено, то и падает, да, и попадает к нам, но все по воле Божьей, если уж так прямо сказать, то и надо набираться терпения и принимать это именно так. И опять осознавая, если вот это приходит, не как что-то отчаянное, которое тебя старается уничтожить. Нет, а как то, что с помощью чего ты можешь что-то понять, что еще не понял. Потому что жизнь – это обучение, да? Наказывать – это означает дать нечто новое, с чем ты не сталкивался. А человек когда воспринимает? Не когда он лежит на диване, а когда его пинают. так или иначе. Вот пнули его, он там, ой, вот надо встать, что-то двигаться, делать, да. И известное, значит, мнение отцов церкви, что сейчас человек может только подниматься над собой с помощью болезней, потому что он настолько ослабел, что никакие другие подвиги он уже не тянет. И поэтому нам осталось только вот, вот такое, по мнению отцов. Поэтому, конечно, это событие тяжелое. И слава тебе, Господи, опять по милости Божией мы его перенесли. И за это время, знаете, происходит такое очищение. Ну, по крайней мере, вот мы пересмотрели очень много фильмов христианских. Сидели, плакали. Потому что в это время душа как-то, тело утончается, и как-то душа выходит побольше наружу, что ли, и просто пробивает вот...
Это была настоящая страстная, то есть да. Мы действительно почувствовали, как никогда, вот это время страстной недели. Но это вот мужской взгляд на вещи, да, а теперь женский. Mm-hmm. Помимо того, что было очень тяжело и трудно, в принципе, было очень много, как ни странно, это парадоксально, было много радости и благости какой-то. Мы почувствовали поддержку. Да. Нам в какой-то момент, у нас просто есть такой сайт на WhatsApp, приходской, мы дети отца Александра Ильишенко, у нас замечательный приход.
Ему большой привет и поклон от нас.
Вот. И каждый раз, когда какие-то проблемы там, с друзьями, с детьми, с близкими, мы туда обращаемся, идет соборная молитва, и помощь мгновенно приходит. И в какой-то момент, когда было совсем тяжело, температура, ну, зашкаливала там к 40, уже больше недели температурили, и я подумала, боже мой, а что ж я туда-то не обратилась? То есть настолько забыли, настолько вот как-то ушли вот в состояние, и про себя забыли, и бросили клич, что, ребята, помолите за нас, пожалуйста, у нас вот нас короновало. Вот. И тут же, во-первых, пошла молитвенная помощь, мы ее почувствовали. Тут же пришла помощь физическая, потому что нам позвонили с храма, нас соединили с гомеопатом. Замечательная Олечка Трифонова, вот, которая, да, она весь храм поднимала, и у нас нет ни одного смертельного случая в храме, это удивительно, у нас есть и пожилые люди, естественно, как в любом храме, то есть она всех выхаживала с помощью гомеопатии. И другая девочка, то, что нам было прописано, приехала Жанна, привезла...
Самый пик такой,
да,
страшной
самый
болезни,
пик,
казалось бы.
Все купила, привезла к нам из Митина в Пушкино, то есть это огромное расстояние на самом деле, у нее трое своих детишек, когда да. приехала к нам, привезла да. нам эти лекарства. И мы стали потихоньку, то есть вот буквально с первой ложечки, вот этой маленькой горошинки, мы стали вот, ну, просто возрождаться. Ушла температура, ушла ломота, ушла вот эти вот признаки, с которыми трудно совмещенные жизни. И на Пасху как раз, да, Жанна нам еще привезла кулич, привезла там яички перепелиные, маленькие из прутиков веночек. И это было такое счастье, потому что вдруг вот мы... перед Пасхой, да, мы перед Пасхой уже почувствовали то, что мы вот стали возрождаться, да, и Пасху мы уже дрожащими голосами записали видео благодарственное с этим куличиком, с этими веточками, и это было, конечно, чудо, и мы почувствовали поддержку своего прихода, что мы одна семья, вот не просто мы приходим, мы там друг другу радуемся, это всегда, а когда вот тяжело и на грани, в общем-то, смертельной опасности, мы знаем, что это реально смертельная опасность.
Да, я хотела отметить, женщины обычно в первую очередь идут в храм, как-то быстрее, наверное, чем мужчины. И вот сейчас наглядно. Галина сразу почувствовала, откуда пришла поддержка, откуда пришло выздоровление.
Да мы вместе почувствовали. Мы вместе почувствовали. Это было действительно возрождением.
Ну да, наверное, да. Наверное, вот Галя правильно сказала, именно общность. Чем православие отличается от других, это соборностью. А вот это как раз тот самый пример соборности, который, ну, можно сказать, что нам помог выбраться из этой ситуации. Может быть, это как раз для людей показатель, что не надо оставаться одному. Одному тяжело справиться. Нужно, наоборот, сплачиваться в тяжелых ситуациях, и это одна из них. Нам просто как-то пытаются, с одной стороны, говорить, что надо сидеть по отдельности, по домам, и каждый там сам по себе. Это не выход. Сам по себе это не выход. Нет, то, вот вместе как-то...
Так пропасть можно самому по себе,
конечно,
да.
Так пропадешь, и никто, и, так сказать, не вспомнит ничего там, не дай бог. Именно вместе, вместе бороться со всеми случаями тяжелыми и с этой штукой, с этими тяжестью
тоже. И это, в общем, подвиг. Вот такой маленький, тихий подвиг, когда Жанна Филатова, мама троих девочек, да, приехала к нам, привезла это все. Это как в чубной барак зайти.
Да.
И много таких случаев наши прихожане. У нас просто есть и священство, и дети священников в приходе. И когда заболевали, там, например, старики, приходили священники, вот отец Филипп Ильишенко приходил, одевшись как космонавт, и причащал, и, в общем, больных, пожилых, очень старых людей. И это, конечно, вот, это просто семейно. Не в каждой семье, наверное, бывают такие отношения, которые сложились в нашем приходе. Слава Богу.
Да, ну и надеюсь, что и во многих, и может быть, и во всех приходах такие отношения существуют. Просто мы вот говорим о своем приходе.
И это плюс, Павлик, вот это плюс пандемии. Все говорят, там, ой, какой ужас. Да нет, на самом деле, вот этот вот вирус не злосчастный, потому что все от Бога. Мы же принимаем, что все от Бога, правда ведь?
Ну да, хорошее принимаем, а почему остальное мы не принимаем? Да.
И вдруг вот мы увидели то, что мы друг друга увидели, потому что люди стали лицом к лицу в своем доме так мы бегаем, носимся и мало друг друга чувствуем, с детишками.
Важно правильно реагировать в любой ситуации, правильно
повести. Да. Это и еще...
приход показал то, что мы все едины, во всех приходах, наверное,
это есть. Еще Ибн Сина говорил, это в какие века, когда была эпидемия чумы, что не надо собираться, не надо концентрироваться на праздники, но с другой стороны, не надо печалиться.
Радость,
будьте радостны, ибо в этом и есть сила. Мы сейчас ее называем иммунитет, сила организма, да? Иммунитет зависит именно от вашей радости, не от уныния.
И христианство – это радость, христианство – это радость, и об этом как-то вот не всегда помнят. А это действительно, если вот ты начинаешь ходить на службу, ты слышишь вот первое слово, которое с удивительной частотой повторяется – радуйся, 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 да? И акафисты все о радости, и открываем Евангелие, там много радости. Слово счастья нет.
Предлагаю послушать Павла исполнение.
Хорошо, в продолжение темы о любви. Сейчас будет исполнено, я не выносил еще на широкую публику и сам волнуюсь, потому что это слова не мои, и просто я пытаюсь дать подачу этого текста, потому что это слова апостола Павла и называется в народе гимном любви. Это глава 13 первого послания к Коринфянам апостола Павла. Когда я вчитывался в эти слова, заметил, что в них есть музыкальный ритм. Они не похожи просто на письменное описание. Один из моих товарищей, когда поделился с ним, он сказал, что, может быть, это был раньше псалом. Я говорю, не знаю, но вот настолько попадает, вот у меня вот в ушах он стоит именно так. Послушайте, если кому-то, так сказать, понравится, я буду рад. Потому что эти слова надо, чтобы они были на слуху.
Да,
как это сделать? Мне кажется, что...
А через музыкальный ряд легче услышать, легче запомнить, уложить в себя.
Итак, гимн любви, первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава номер 13.
Жалко, Галину не видно. Может быть, чуть-чуть, если вот назад.
Да, я могу это сделать таким вот волшебным образом.
Встань за меня.
Встань. Вот так, зачем? Я вот так.
Не, не видно тебя. Встань за меня.
Угу.
За меня встань.
Вот хорошо.
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит. Всего надеется, все переносит. Все покрывает, всему верит. Всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое, оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я счастье, тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше, больше. Любовь никогда не перестает, любовь. Никогда не перестает любовь, никогда не перестает.
Спасибо.
Ой, спасибо вам, Павел, замечательно. Это целая глава. Спасибо.
Калюш, ну ближе, тут как-то так.
Да, Калюш, ближе. А я прочитаю, как уже поступил вопрос. Вы произнесли рецепт любви. И вот Надежда спрашивает, а все-таки поделитесь рецептом любви?
Прощать, наверное. Прощать.
Каяться и прощать, да. Покаяние, прощение. Вот мы сейчас размышляем по поводу «Снежной королевы», и, может быть, выйдет, отдали певице посмотреть. Написали слова на «Адажио ре минор» Баха. Мы ее так назвали «Снежная королева». Ну, в смысле, слова, которые к этому «Адажио» подходят. Но это сказка о том, что когда человек не прощает, самый хороший человек, у него где-то в сердце начинает болеть, что-то болеть, сам непонятно что, но легко с этим расправиться. Надо просто этот кусочек боли заморозить. Просто заморозить. Ну вот как во время хирургической операции что-то там режут, да, без заморозки боль, а заморозка отлично. Вот так же и в сердце появляется какая-то вот, что-то непрощенное. Надо заморозить это, и больше не будет. Раз. Где-то заболело, тебя как-то обидели. Да замораживать 2, 3, 4, 5, 6, а потом сердце замерзло. И человек превращается в снежную королеву или в снежного короля.
Это потому, что вы планируете ехать туда, где была написана «Снегурочка»?
Ну вот одно к одному. Вот.
Так случилось, поэтапно, да.
Это Галкина вот тоже, вот, она тоже часто вот подчеркивает, что только за что-то заодно стоит зацепиться, как Господь сразу помогает тебе, Он тебе дает еще какие-то ниточки, которые связываются, это в одно целое, в одну ткань. Вот я с ней полностью согласен.
У нас действительно сейчас получается такая вот волшебная поездка. Мы написали, мы написали в журнал «Служба и служение», в котором вот сотрудничаем с Павлом уже достаточно давно, статью о, это было интервью с матушкой, о батюшке, о ее муже, о отце Андрее Маслове, который вот волей судеб окормляет приход Николы Бережки. А мы туда приезжаем многие-многие годы. Сейчас расскажу. Да. многие-многие годы. Это база, санаторная база Союза театральных деятелей, СТД. И наш театр под руководством Михаила Щепенко многие годы приезжает, и в этом году тоже приезжает. И мы познакомились там с большим количеством людей. И очень любим эти места. А места необычные. Это место, где находится усадьба Александра Николаевича Островского, который написал «Снегурочку». И даже корпуса называются «Бериндей», например. Вот мы жили в Бериндее. Это абсолютно...
Снега по пояс в хорошую зиму.
Да, 40 метров елки, абсолютно пересеченная местность, такая Швейцария, с островками, с речками. Там есть остров любви. Мы очень любим на этот остров приходить. Вот, и надеемся на Рождество там встретить в этом году. Вот, и...
сказочно.
Да, там очень сказочно, и поэтому неудивительно, что именно в этих местах родилась Снегурочка, а у нас за долгое время до этого, ну, летом, да, родилась Снежная Королева. Вот, даже у Баха, поэтому вот такой вот интересный соавтор у Павла появился.
Нет, нет, это невозможно с Бахом как-то. Нет, я очень смущаюсь, когда вот такие штуки происходят, потому что, ну как можно... Вот, с Бахом, да. Ну, так получилось. Вот. Ну, это прекрасное же адажио. Вот послушайте его, просто послушайте. Адажио ре минор Иоганна Себастьяна Баха. И вы его полюбите так же. Там две мелодии, мужская и женская.
То есть диалог уже прописан. Да. И мы сейчас отдали уже музыкантам. Мы надеемся, что там просто требуется классическое исполнение, да? Вокал должен быть классическим, безупречным. Конечно, конечно. И мы отдали это музыкантам. И вот мы надеемся, что, может быть, Бог даст, они быстро это сделают.
Да, ну, по крайней мере, вот послушайте, там четкие две линии, мужская и женская. И Бах, и лунная соната, вот это не мое мнение, но я с ним согласен. Лунная соната посвящена отношению мужчины и женщины, не Луне.
Это у Бетховена.
Ну да, у Бетховена, да. Да. Ну, Баха, да. Но тем не менее, тоже все-таки в основе всего любой музыки лежит любовь. В основе всего лежит любовь. И в основе любой песни лежит любовь. И просто об этом, наверное, не надо забывать. Вот что все делается с любовью, и должно так делаться. И тогда все будет получаться.
А я хочу вернуть наше повествование к теме нашего сегодняшнего вечера, дня.
Да. Так, пока еще, если не вечер, я просто хочу добавить к вопросу о рецепте любви. Мне просто вспомнилось, из одной проповеди был совет. Ну, если вот нет этого чувства, ну, пусть будут хотя бы действия. Но старайтесь поступать так, как любящий человек. Говорить, действовать, помогать. Ну, именно проявлять как любовь. Наверное, может и появиться чувство. В психологии же есть такое.
А потом люди разные бывают. Одни могут про это говорить, а другие могут только делать. И нужны и поступки, и слова. И причем слова нужны не меньше, чем поступки.
Мы сейчас вот не удержусь, обязательно вспомню. Мы сейчас интервью брали у одного батюшки на Северном Кавказе.
Вот, это как раз, извини, пожалуйста, из даров этого года. У нас мы вообще такие рьяные путешественники. Год начался с того, что мы были на Цейлоне. Мы как раз вернулись с Цейлона, и на нас грянуло.
Ну, это мы не хвастаемся, это так получилось.
Нет, Господь дает, конечно, эти встречи. А сейчас на юбилее Павла вот получилось так, что вот детишки и внуки все собрались, собрали нам денежку. Мы, друзья дали ключи, и мы... уехали на Северный Кавказ. И вот там у нас была встреча с духовником Северного Кавказа.
Галя хочет затронуть еще две темы как минимум сразу. Я так не умею. Я все-таки вернусь к тому батюшку, которому мы брали интервью. Так вот, мы задали провокационный вопрос. Вы свою матушку-то любите? Он так, вы знаете, что такое любовь, не любовь? Вот как это? Вот что думаете?
Помидоры я тоже люблю, да.
Да, это вот все сразу, что ли? И он говорит, всегда, конечно, есть некоторая взаимосвязь между молодыми людьми, притяжение молодого человека и девушки. Всегда есть это притяжение. И если еще есть цели и задачи одни и те же, когда смотрят в одну сторону, тогда это все складывается. То есть люди должны в одну сторону смотреть.
И теперь еще сказал, не друг на друга, а именно в одну сторону.
Да, и другой батюшка сказал, что я матушку полюбил, когда она беременная, встала тяжело ей было и принесла мне вилки и ложку, столовый прибор. Она не посмотрела, что она тяжелая, она встала и принесла. И вдруг мне тогда повернулось что-то, я понял, как я бесконечно ее люблю. Вот это рецепт, да, это в дополнение к вашему, наверное, что вот должно быть общность внутренняя, общие дела. К этим делам прежде всего относятся дети, да, общие задачи, воспитать детей, да, это я передаю слова батюшки, да, по общим принципам, когда, конечно, семьи соблюдают общие принципы, да, и люди сходятся. Именно так, по делам, по принципам, а вот...
Общая религия – это очень важно.
Общая религия важна.
Да, вот главное правило, я хотела просто вспомнить слова нашего Господа Иисуса Христа, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Вот это вот тоже важное правило.
Ну, да, без сомнения. Конечно, если человек... Да, руководствуются теми, значит, уставами, да, церкви, а более того, тем, что говорит Господь, да, вот, это прежде всего помогает. И там прописано все. Вот в Евангелии все прописано, вся жизнь человеческая от нуля там до, значит, до самого последнего его шага. Только, да. Уже все жизненное, все там есть, там уже все прописано. Только найдите, прочитайте то, что для вас лично. Там для всех. Но для вас лично там тоже есть пара строчек. Найдите, прочитайте строчки эти и будете жить дальше по ним. То есть это руководство к жизни. Здесь, вот прежде всего, вот мое личное мнение. И там понятно, подготовка.
Так, еще вопрос поступил, ну, точнее такая реплика, что идет рождественский пост у православных. Вот как вы его проводите? Вероятно, может быть, в этом вопросе.
По-разному. Мы не всегда его держим, к сожалению, потому что приходится и путешествовать много, и в гости мы ходим. И нас на самом деле очень вдохновил пример патриарха Павла, мы просто очень связаны с Сербией, очень любим Сербию, о том, что святейший сказал, что когда пришел в гости, ему положили кусочек мяса. И он съел этот кусочек, и его спросили, как ты смог, ты же монах. На что и сейчас пост, он сказал, чтобы не загордиться, чтобы не обидеть.
Ну да, конечно, это нас не красит в любом случае. По крайней мере, что мы пытаемся делать, приходить в храм и каяться по поводу того, что мы не часто ходим в храм, от того, что мы не соблюдаем пост, как положено. Да, и это помогает. Это помогает. Вот покаяние, либо... кто-то там сразу перед Господом это делает, или удается в храм прийти и покаяться. Мы верим, что он снимает. И действительно, ты чувствуешь себя легче. Вот ты покаялся, и тебе легче сразу стало. То есть оно с тебя снимается. И это чувствуется.
Я еще прочитаю благодарность вам, Павел, за исполнение. Ну, кстати, вы еще что-то нам исполните сегодня.
На концовочку. Сколько у нас там осталось? Успею я там?
Еще 20 минут осталось.
Или да. Сколько?
Нет.
Не на концовку? Сейчас?
Давайте сейчас, да, потому что время может пройти.
Давайте сейчас. Хорошо. Это как раз песня, так и называется, «С Новым годом». Ну, не буду объяснять, чему она посвящена, да?
Пока Павел берет гитару.
Напомню, мы должны закончить примерно через 10 минут.
Хорошо. Так тебе удобно?
Да, мне удобно. Так рядышком будет. Вот, важно, чтобы жена была рядом. Вот.
Это, наверное, самый большой рецепт счастья. Быть вместе, быть рядышком.
И в горести, и в радости, нам батюшка говорил, когда вот венчалась моя дочь, он говорил, вот представь, что, не дай бог, там поехали на машине или там на мотоцикле, там или что-то произошло. Будешь ли ты рядом? В радости – да, а в горести, вот прежде чем... сейчас обвенчаться, вот подумай, в горести ты согласна быть рядом с ним? И это очень важно. Жизнь будет давать такие эпизоды на пробу. Семья испытывается каждый день. Каждый день семья испытывается. Вот это вот, это уже из опыта жизни. Поэтому вот этот принцип быть вместе, он, конечно, важен. Ну да ладно. Итак, с Новым годом.
Вьюга запылила, задула, засыпала вдруг. С юга не дождаться ответ, только снег замыкается круг. Бросила с крыш, кыш, стаи снежинок игриц, и под карниз вниз серых испуганных птиц замела, как метла. Застыла вокруг, прочно обхватила пруды и ручьи, как в объятия рук. Ну а с утра, ура, лыжи и санки с горы, и по кустам тарам крики и смех детворы. Вместе с зимой к нам домой непокой. Сколько еще будет тепла и весенних безумных дождей? Только не забыть этих белых снегов и пушистых людей. А во дворах, бах, в ночь новогодний салют, и как пожар, пар, денег и банный уют. А в Кремлях уже бьют, бам, бам, бам. Бам, 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 уже пьют. Гой ты, Русь, что за грусть? Не пускай куролесит природа. С Новым годом, друзья, с Новым годом. С Новым годом, друзья, с Новым годом.
Новым годом. Ой, спасибо, замечательно. А я вот про зиму хочу небольшой фрагмент из стихотворения Бродского прочитать. Откуда к нам пришла зима? Бывает лед сильней огня, зима порой длиннее лета. Бывает ночь длиннее дня, и тьма вдвойне сильнее света. Бывает сад громаден, густ, а вот плодов совсем не снимешь. Так берегись холодных чувств, не то смотри, застынешь.
Вот как раз наша тема.
Десятку.
Да, Ириш, а мы хотели бы еще сказать о том, что вот из даров и урожаев этого года мы в 2015 году выпустили эту книжку. Она вышла с издательским грифом «Патриархии. Свет твоей тени». Книга, вот, читала эту книжку тоже с художниками, которые, с которыми мы работаем, с аннотацией Анинского. Но это первая часть. Вот тут, видите, Павел Корин изображен, потому что касается события конца 19-го, начала 20 века, и краешком Победоносова мы трогаем, касаемся этой темы, оболганного в истории. Но в этом году мы наконец дописали, мы 7 лет с Павлом трудились над этим романом.
Да. Слава Богу.
Да, сейчас готовится к изданию, выбирается название, потому что рабочее название было «Большой и маленький Наполеон». А сейчас вот мы, поскольку тема очень большая, и она посвящена, эта книга, русскому воинству, мы ищем аналогичное и адекватное к этому название книги, ищем издательство, и очень надеемся, что у нас получится. И дорабатываем третью часть.
Ты скажи, о чем книга?
Сейчас скажу.
Да, только вот у нас 10 минут на все прошло. Знаю.
Да, вот, и третья часть тоже сейчас в работе. Мы надеемся, что, может быть, мы ее в ближайшее время, Бог даст, завершим. Она сейчас вот уже в редакторской у нас работе. «Ангелов не выбирают». Там название уже сразу есть. Это завершающая часть трилогии. Вторая книга, о которой вот мы сейчас говорим, посвящена даже не войне 12-го года, потому что мы касаемся 41-го года, 1900, 812-го, касаемся чеченской и афганской войны, которые были в 20 веке. На самом деле, это книжка о том, как молодые люди, у нас все отсылки от сегодняшнего дня, от молодежи, чтобы читатель молодой мог примерить к себе эти образы. И молодой человек, историк, ищет с миноискателем трофеи, потому что это приносит определенную выгоду, это потому что интересно, это популярный такой вот досуг молодежи. И вот весь, вся книжка — это путь от поисков трофеев к обретению реликвий, потому что он первого года переключается на 12-й год, найдя штык 12-го года, лафет 12-го года.
Кусок лафета они находят.
И он в Наполеонику погружается, старый, а очарование ворот. Наполеона действительно большое. Это человек эпохальный. И они вдвоем со своей девушкой, которая филолог, читают вместе письма Наполеона к Жозефине, дневники Калинкура, адъютанта Наполеона. Но в какой-то момент все окружение близкое начинает говорить ему: «Иван, имя-то русское, Иван, ты родом, ты отсюда, ты, у тебя дед, прадед, дядя,
воины,
ты-то на чьей стороне? На стороне захватчика?» И девушка переключается на другую поэтику. Тучков IV, Марина Цветаева, да, писала об этом. Маргарита, потрясающая любовь, любовь, которая действует и из-за границ, да, Тучкова, из-за границы жизни. Эта любовь утвердила вот сейчас святыню Бородинского монастыря.
Наверное, все знают, что погиб Тучков IV именно в Бородинском поле, и на этом месте примерно возник, построила его жена, которая стала первой настоятельницей этого монастыря Бородинского.
Мария.
И она молилась и молится до сих пор. Мы вот бываем там время от времени, до сих пор молятся об этих войнах и о всех погибших войнах.
Во всех
войнах, которые вот уже тогда прошли и до сих пор. Вот, этот геройский подвиг, конечно, женский. Мы мало говорим о женском подвиге, потому что почему-то считается, что война – это героика мужская, и подвиг, и медали, да, в основном у мужчин. Но мы забываем, что это может быть даже более женский подвиг, о котором они сами-то и не говорят. Они и не говорят сами-то, да? Потому что женщина вынесла всю войну. И не одну, и вторую,
кормила,
и третью.
И надеялась, и молилась.
Да.
Вот, на фронтах была, хотелось, и спасала.
Да, вот хотелось бы, наверное, даст Бог, написать еще книгу о женском подвиге.
Но мы пытаемся, вот опять возвращаясь к теме.
Успех и завершение. У нас немного времени. Еще что-то вот о книге, да?
Да, мы просто хотели завершить и закольцевать тему, то, что мы начали с темы любви, а в общем-то вот эта трилогия, она и посвящена любви только в разных ее аспектах, да? Потому что все, что мы пишем, ну, стараемся писать, мы касаемся именно вот аспекта любви в разных... Это как свет, да, который вот распадается вот на эту радугу, на эту палитру. Так и любовь нам бывает совершенно разная, но собираясь вместе, дает удивительную силу выстоять, да?
Дает счастье.
Я хочу успеть еще вас спросить про подарки, потому что сейчас уже люди... Вы готовите подарки?
Да. Не знаю, можно ли показать. Наверное, сейчас у нас тут все заставлено. У нас вся маленькая ёлка вся в подарках, и мы ждем в гости детей, внуков, да. Мы приготовили 33 подарка.
Галина системная женщина, это из библиотеки еще осталось, служение в библиотеке, и она все по коробкам это раскидала.
Красиво завязано.
Такие большие коробки написала там Федоровичам, там, значит, Ивановичам.
Анастасьевичам, Сергеевичам.
Да.
Михайловичам.
Ой, простите, пожалуйста, чуть не забыли. Сегодня день рождения у моей внучки, у нашей внучки.
Да.
Вероника, поздравляем тебя с днем рождения. Вот как раз есть возможность это сделать тебя в эфире. Крепкого здоровья тебе, твоим родителям, чтобы ты была послушной и умненькой.
И в завершении, почему на коробках написано Анастасиевичем, там, я не знаю, Сергеевичем, Михайловичем, Данииловичем, Самуиловичем? Потому что это первый вопрос был, да, кто главный в семье? Да мужчина главный.
Не подарка, я просто в заключение еще напомнить хочу о самом главном. Но самый-то большой подарок – это само Рождество, к которому мы готовимся. Кто-то уже завтра будет отмечать, кто-то после Нового года. Христос нам явился, и день уже стал пребывать. Ну, это, наверное, самое главное. Главный дар для нас, для каждого.
Несомненно.
Аминь. С праздником вас, дорогие мои, наши. Счастья вам, радости, умение радоваться вопреки всему и благодаря всему. Каждый день.
Каждый день — это маленькое Рождество, да?
Да.
Господь нам позволяет встать с утра, раскрыть глаза, вдохнуть, да? Он нам дает это маленькое Рождество по своему образу и подобию.
Всех наступающими праздниками. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое.